Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня, во вторник, 1, кстати, сентября. Время 21 час 3 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Оккупирует ли Москва Донбасс?». И рады сегодня приветствовать нашего старого друга Юрия Евгеньевича Федорова. Юрий Евгеньевич, рады видеть.
Взаимно, Марк Захарович, и рад вас видеть, и всех наших зрителей и слушателей.
Поводом для такого темы и ее обсуждения стала появившаяся информация, что Москва в очередной раз имеет планы до конца этого года все-таки занять Донбасс. И это стало, ну, неким, я бы сказал, пунктом в определении позиции Москвы в отношении мирных переговоров после визита Рэдклиффа. Да, ну или в ходе, видимо, его. Видимо, это был аргумент, почему Москва не соглашается, будучи убежденной, что Донбасс она до конца года оккупирует, то ли вымаливает еще какой-то срок для этого решения, то ли вот как бы появилась статья в «Экономист» весьма провоцирующая, где сказано о том, что Путин собирается таки занять Донбасс, поскольку его, если это он не сделает, повесит. Ну, не вполне ясно, кто его повесит, но может и повесит. Вот. То есть все опять крутится вокруг Донбасса. Это как тест такой, как лакмус. Действительно ли этим лакмусом как раз неоккупированная часть, 15% всего лишь Донецкой области, является? Вот мы сегодня с этим будем разбираться. Кстати, в целом и интенсификация ударов по Украине, по Киеву в частности, они уже днем лупят этими реактивными дронами. Это тоже можно отнести к какой-то лихорадочной попытке доказать, что мы можем. То ли потому ли, что страшно выходить на 27-й год, ну как бы в феврале уже 5 лет будет. А что, а дальше 6-й год. Понимаете, мы еще, когда в 22-м начиналось, говорю, не, ну вот как позиционная война с 14 по 22-й, ну такого уже не будет. Не может же так затягиваться война тотальная, такая не позиционная, а большая такая, полномасштабная. А вот поди ж ты, если, так сказать, до этого дойдет, то, видимо, уже и это не пугает. Потому что 5 полных лет, ну, это практически почти 60 с лишним процентов от того, что было на Донбассе в ходе позиционной войны с 2014 года. Вот это все, и мы будем обсуждать в этой программе. Почти 3000 зрителей, которые к нам присоединились. Большая просьба, особенно те, кто нас смотрит из Украины, распространите ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, для того, чтобы к нам присоединились и другие зрители. В крайнем случае, посмотрели этот эфир уже в записи. Вот. Ну и не побрезгуйте, поставьте лайк этому эфиру, что тоже поможет продвигать нам этот эфир в рекомендованные. Одновременно с тем подпишитесь на канал Фейгин Лайф прямо сейчас. Если вы не подписаны, подпишитесь, поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах. Ну и, конечно, проверьте, если вы вдруг подписаны и давно не заходили, посмотрите, а подписка ваша не слетела или нет. Сейчас чаще пишут люди, которые говорят, что я с удивлением обнаружил, что моей подписки нет. Там разные объяснения у этого, но тем не менее. Не поленитесь, проверяйте прямо сейчас, подписаны вы или нет. Если вдруг не подписаны, немедленно прямо сейчас подпишитесь. Ну и, конечно же, на канал Юрия Евгеньевича Федорова подпишитесь тоже. Федоров эксперт, в описании к этому видео по имени Юрий Федоров вы найдете ссылку на канал. Итак, Юрий Евгеньевич, что бы вы сказали относительно надежд и мечт, скажем так, Путина на достижение этого результата, на дооккупацию Донецкой области до конца года?
Ну, прежде всего, знаете, что нужно вспомнить? Вы уже упомянули об этом. Значит, вот The Economist, он процитировал Путина. Я не знаю, реально ли это высказывание его или кто-то придумал. О том, что если он прекратит войну, не завоевав Донбасс полностью, то тогда его повесят. Или, как он сказал, тогда они меня повесят. Вот там такая вот формулировка. Да, да, да. Кто такие они? Вот тоже интересный вопрос. Я не знаю. Тут есть разные точки зрения, разные оценки. Как всегда это бывает. То ли это действительно слова Путина, то ли это какая-то выдумка. Но, знаете, тут вспоминается итальянская поговорка. Если это и неправда, то хорошо придумано. Se non è vero, è ben trovato. Значит, действительно, если это придумали, то придумали люди, которые, в принципе, должны быть хорошо знакомыми с настроениями вот в высшем эшелоне российской власти. Потому что ну, большинство российской правящей верхушки, ну, видимо, там не только постоянные члены Совета Безопасности, но где-то человек, наверное, 100-200 занимающих ключевые посты в бюрократическом аппарате, в силовом секторе, в армии, в бизнесе. Ну, бизнес сейчас немножко отставлен, но неважно. Вот эти 100-200 человек, они действительно задают себе постоянно вопросы. А чего это мы воюем? Зачем? Вот действительно, за редким исключением, этим людям война не нужна. А Путину война нужна, потому что он понимает, что если он прекратит войну, ему сразу зададут вопрос, а зачем это ты устроил, если ты не можешь одержать победу? Вот я бы так сформулировал те претензии или ту претензию, которую большинство российских власть придержащих будут адресовать, да уже адресуют. Значит, вот его единственная надежда, его последний шанс не просто удержаться у власти, а выжить, это занять Донбасс. Угу. Ну, как минимум занять Донбасс, а затем уже, а там будем действовать, как он считает, ну, по принципу, а там посмотрим. Да. А там куда-нибудь кривая да вывезет, будем давить экономически, будем, значит, всякие политические интриги устраивать в Украине. Ну вот, может быть, и что-нибудь добьемся, а сейчас важно как-то вот выкрутиться из той идиотской совершенно и очень опасной для него ситуации, в которой он оказался. Ну и, соответственно, вопрос возникает, а может ли Путин занять Донбасс? А вот на этот вопрос, ну, если вот с самого начала сказать, я отвечаю однозначно. Нет, в ближайшие месяцы Путин занять Донбасс не сможет. Видите, подсчитая этот институт исследования войн, подсчитал, ну, там люди, ребята считают, хорошо считать умеют, они подсчитали, что Путин 15 раз назначал сроки взятия полностью оккупации Донбасса, и потом ему приходилось все это переносить. Военные, как я понимаю, говорят о том, во всяком случае, такая информация поступает в разного рода телеграм-каналы, которые то ли врут, то ли не врут, может быть, преувеличивают, может быть, что-то где-то слышали. А может быть, кто-то что-то сказал, вот, знаешь, на тебе там некую сумму, опубликуй вот такую информацию. Такое сплошь и рядом бывает. Так вот, военные говорят о чем? О том, что нет, Донбасс взять можно только, ну, в лучшем случае, где-то в 27-м году, то ли в середине, то ли к концу, а там опять-таки посмотрим. Почему? Ну, давайте теперь посмотрим на то, как реально обстоят дела в Донбассе. Ну, вот давайте посмотрим.
Давайте.
Значит, вот видите, это темпы российского наступления с 25-26 годы. И вот мы видим такую интересную картину, да? Летнее наступление 25 года, которое вот год назад, значит, завершилось. За это время российская армия заняла, знаете сколько? Ну, вот тут подсчитано 1500 квадратных километров.
Угу.
Ну, вот, причем вот эти вот тренды, он совершенно понятен. 26-й год, в мае-июле, правда, еще за август не подсчитано, ну, примерно столько же, говорят, заняла Россия 186 квадратных километров. 80. В июне, в мае было 14, там разные оценки, но все они где-то от 14 до 20 квадратных километров, А значит, в июне, в июле 82-84 километра квадратных. Ну, это на всем фронте, от, значит, Сумской области до, до Запорожья. И, ну, собственно, тут говорить не о чем. Наступление российских войск захлебнулось, в том числе захлебнулось и в Донбассе. Почему? Ну, есть некоторые общие соображения, потому что в Украине начали лучше воевать, это первое, ну, естественно. Второе, появились беспилотники, которые могут наносить удары по логистике, это второе. И третье, начали в массовом масштабе использовать более дальнобойные тактические дроны, дроны тактического звена, которые сейчас действуют на расстоянии 25-30 километров от места запуска, потому что линии фронта как таковой нет, но вот от места запуска, ну, примерно вот там можно посмотреть, как это распределяется. Это больше, чем, чем раньше. И, наконец, четвертое, весной этого года Илон Маск, в общем, запретил, прекратил пользование своими старлинками российской армии. После этого возник вопрос, а чем связываться? Вот чем можно заменить старлинк, ну, настоящий старлинк, который распространяет, обслуживает и предлагает фирма SpaceX? Ну, начались разговоры про российский Starlink. Это так называемый «Рассвет», система «Рассвет». Ее очень рекламировали, но, видимо, тоже за приличные деньги. Что произошло? Значит, в начале года, по-моему, в январе или в феврале, было запущено первые 16 спутников этой системы. Ну, правда, у SpaceX там под 10 тысяч, ну, тут 16.
12, по-моему, 12 у SpaceX.
Или 12, да. Ну, да. Вот. Потом в июле был запущен второй пакет спутников, и вот с ним происходят интересные вещи. Значит, во-первых, ни один из этих спутников не вышел на орбиту. Орбита у них 500 километров над Землей. Было сначала 800, потом, значит, поняли, что до 800, до 800-километровой орбиты они не долетят, значит, опустили до 500. Тем не менее, основная масса спутников где-то вот этого второго пакета болтается на орбитах, ну, где-то там от 300 до 400 километров, и подниматься дальше никак не хочет. А три или четыре спутника попросту снижаются и скоро сгорят. Так что, да, с российским Старлинком, видите, вот проблемы наметились некоторые. А другого ничего нет, значит, связь, со связью плохо, без связи еще хуже, потому что воевать без связи, ну, никак невозможно. Вот эти причины самые общие. А теперь есть еще несколько причин, почему срывается наступление российской армии в Донбассе. Ну вот давайте посмотрим на карту. Видите, вот в самом начале этого наступления умные головы из российского генерального штаба спланировали направление главного удара или замысел наступления по линии Лиман-Славянск.
Да.
Вот видите, вот они показаны на карте. И, значит, ну что для этого нужно? Сначала нужно взять Лиман. Затем из Лимана начать двигаться уже в Славянск по направлению юго-запад. Ну, примерно вот под 45 градусов. С тем, чтобы окружить Славянск с севера, перерезать коммуникации, и тогда, как считали в российском генеральном штабе, жизнь удастся, и все будет хорошо. Но понимаете, какая штука? Во-первых, до сих пор Лиман не взят, а к Лиману подошли уже где-то, наверное, месяца два, то и два с половиной тому назад. Но не взяли Лиман. Почему? потому что хорошее укрепление, там мощный укрепленный район вооруженных сил Украины, это первое. Второе, вот эти самые спутники, не спутники, прошу прощения, дроны Middle Strike очень эффективно громят российскую логистику. Ну, не только на этом, но и на других направлениях, но и на этом тоже. И, наконец, резервов там было явно недостаточно. Ну, почему недостаточно? Потому что, опять-таки, очень умные люди в российском генеральном штабе сказали, что нужно одновременно брать Купинск, восстанавливать, ну, понятная причина, значит, там какую-то зону безопасности в Сумской области добиваться и так далее и тому подобное. В общем, с Лиманом не получается, но интересно и другое. Вот тут, видите, когда возникает вопрос, а куда идти из Лимана, значит, нужно идти к речке Северский Донец, ее форсировать. А там вот есть любопытное такое обстоятельство, вот если еще посмотреть на топографическую карту, как раз района между Лиманом и Славянском. Вот если бы эту карту посмотреть. Вот она. Видите, вот Лиман. Значит, до Лимана так дошли российские. А дальше вот эта пунктирная линия, то, как они двигались уже, не взяв Лиман, но как-то вот там пытаясь обойти его и все прочее. А вот голубая такая полоса, по которой такая вот извилистая синяя лента, это, синяя лента – это река Северский Донец, а вот голубая полоса – это местность, по которой наступать очень трудно. Это заболоченное место, видите, оно очень низкое. Там всякие такие штучки, значит, черточки нарисованы, какие-то кривые линии. Что это такое? Это заболоченные места, это какие-то, значит, там ручейки и так далее. Вот плюс низкий заболоченный берег. Вот. Поэтому подойти к Северскому Донцу с севера тяжелой техникой там и так далее – ну, как-то вот подойти-то можно, но форсировать его очень и очень сложно. При этом пространство между Северским Донцом и Лиманом – это еще и леса, это лесистое место. И а в лесу наступать, в общем, довольно сложно. По крайней мере, большими массами войск наступать невозможно. Ну, как вы, вот, значит, лесных дорог мало, они все хорошо просматриваются с воздуха, значит, через чащу, ну да, какой-нибудь там штурмовик приберется, а вот танк точно не проедет. А штурмовик должен переть на себе, понимаете ли, там большой груз, боеприпасы, продукты, медикаменты, значит, ну, в общем, много чего. Да еще какую-нибудь плащ-палатку, в которой нужно, можно будет спать. В общем, в лесу воевать трудно. И лес, он предполагает, что наступающие войска разбиваются на мелкие штурмовые группы. А их эффективность, ну просто иначе трудно по таким лесным тропинкам ходить. Ну, значит, вот такая ситуация. И поэтому наступление, которое планировалось в Москве, вот, значит, возьмем Лиман, подойдем к Славянску с севера, вот там дорога вот показана на этой карте хорошо, как она идет на северо-запад из-под Славянска или Словянска, да, если говорить по-настоящему, настоящее название. Вот мы эту дорогу перережем, но ничего не получается. И, в общем, сейчас, как я понимаю, уже где-то, по крайней мере, с середины лета, было принято решение, значит, менять план. Но менять план хорошо, а как? Потому что все же рассчитано, везде есть понятные какие-то, ну, более или менее понятные ориентиры, указания целей. Вот эта колонна идет туда, эта колонна идет сюда. Значит, план нужно переделывать, это все хаос, это нарушение управляемости войск, ну и масса других всяких причин. и неприятных последствий. Вот если посмотреть на первую карту, то мы увидим, что вот она, видите, ну куда теперь значит, основные усилия начинают предпринимать? Ну вот в юга, с юга вдоль южного берега Северского Донца. Вот идет ну, практически на восток, на Славянск. Наступление идет. И значит, там есть наступление в сторону Краматорска. Но понимаете, вот тут тоже хитрость, потому что южный берег Северского Донца и прилегающие районы, они там не очень плотно заселены, дорог мало, возвышенности разного рода. Ну, что такое возвышенности? Значит, это и овраги, и высотки. На таких пространствах очень хорошо оборону держать. Вот закрепилась оборонительная какая-то позиция на высотке. И, соответственно, там хорошо видит, что происходит внизу. Дроны запускает или чем-нибудь другим противника уничтожает. Так что вот, вот вам картина того, что происходит, произошло на Донбасском фронте к концу августа, вот, когда начали наступление, значит, готовилось наступление на Славянск. Ну что остается? Остается пытаться взять Константиновку окончательно, выйти к Дружковке. Это тоже понятное направление наступления, но там, видите, идти по вот этой агломерации, которая протянулась от Славянска через Краматорск, Дружковку, Константиновке, значит, это идти по, ну, практически по городской застройке с большим элементом индустриальных сооружений. Там и предприятия, и, значит...
Да, в Дружковке очень много. Я там ехал прямо море.
Ну, вот, там, это же Донбасс, это промышленный район. Там, каждое предприятие превращается, ну, если не в крепость, то почти. Вот если подходят войска противника, ну, и вот предприятие, промышленное предприятие, завод там, или фабрику, а лучше завод, особенно крупный, взять это, как говорил, любит говорить, любил, правда, сейчас не говорит Владимир Владимирович Путин, замучаешься пыль глотать. Вот такое было выражение любимое. Ну вот, вот, значит, теперь российские войска, они так и не взяли окончательно Константиновку, потому что Константиновка в зоне, ну вот в красной зоне, в зоне инфильтрации, она же серая зона, по-разному это все называют, но это вот та самая зона, которая контролируется беспилотниками, хаотические там столкновения и так далее. Но у Константиновки-то они вышли когда? И сколько они ее берут? Уму непостижимо, да где-то уже больше года, как я понимаю, или около года. Ну, соответственно, вот взять Дружковку, взять Краматорск сложно, ну, требует времени, если вообще когда-нибудь удастся. Значит, что делать? Что делать, пытаются делать российские генералы? Они хотят, взяв Покровск, Мирноград, на них хотят взять теперь Доброполье и Белозерское, и затем там действительно, в общем, такой прямой и довольно легкий путь выйти, значит, вот с запада, подойти к Краматорску и подойти к Дружковке. Но не получается, опять же, пока. Это все, кстати, желания, а желания, они не всегда подкрепляются возможностями. Вот я так, вот вам картина того, что происходит. Если делать общий какой-то вывод, ну, вывод напрашивается сам собой. Не смогут русские полностью взять под контроль. Ну, Донбасс, вот эту часть Донецкой области, но главное, это нужно взять Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку. Вот это главное. Вот когда это будет сделано и если... Ну, тогда можно о чем-то говорить. А пока это все, значит, размышления в пользу Ну, так, как любит говорить русский народ, размышления в пользу бедных.
Так, нас уже 8500 смотрят, чуть больше. И 2600 поставили лайки этому эфиру. Напоминаю нашим зрителям, те, кто нам присоединяется, не забывайте проверять вашу подписку на канал Фейген Лайф. Возможно, что она слетела. Это, так сказать, алгоритмы вроде так работают. Они отписывают через полгода, если вы не заходили на канал. Ну, в общем, какие-то другие вещи происходят, масса объяснений, но все равно нам важно, чтобы вы обязательно проверили подписку и, конечно, распространили ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах на этот эфир. Может быть, кому-то послали по мессенджеру, человек его пройдет, по этой ссылке посмотрит. Ну, в общем, нам важно, чтобы люди присоединялись к нашему эфиру, ну, или смотрели хотя бы в записи. Тогда давайте рассмотрим это с точки зрения наступающих холодов. Они неизбежно наступят, потому что сегодня первый день осени, да, а лето, на него ставки большие были. Ну и традиционно, понятно, теплое время года, оно дает какие-то основания, но в резко континентальном климате еще сентябрь будет ничего, октябрь начнет холодать, а к концу октября неизвестно, какая погода будет, бывает даже снег выпадает, но в ноябре он точно может выпасть. Может не выпасть, может выпасть, тут как получится. Я бывал вот в Украине на разных направлениях в ноябре, прямо в Курской области, там даже снег выпадал. Ну, он так стаял, выпадал, стаял в 24-м году. Поэтому как будет решаться задача по дооккупации Донбасса, дооккупации Донецкой области в условиях зимнего периода? То есть облегчает это, усложняет. Мы знаем, что усложняет, но вдруг Москва там, не знаю, с учетом, если вдруг она проведет мобилизацию, во что все меньше верится, кстати, вдруг все-таки это поможет там продолжить наступление с той же интенсивностью, ну или пытаться продолжить наступление с той же интенсивностью в период холодов. Или это невозможно, поскольку, ну, климат мешает, время года мешает, поскольку каждый год этой войны в зимний период наступление замирало. Вообще активные боевые действия, в той степени, какой они велись летом, весной, там осенью, они замирали. Что вы по этому поводу думаете?
Думаю о том, что фактор, климатический фактор очень и очень важен. Ну, давайте не будем голословными. Первое. Лето, тепло, даже жарко, сухо. Ну, чаще всего сухо, особенно.
Листочки, листочки.
Да, листочки, зеленка так называемая. Зеленка очень помогает, это и лес, это и такой подлес.
Ну и от дронов тоже, прямо скажем. Там,
ну, просто не видно, ну не видно ничего, летит дрон сверху над этим, значит, над лесной массой. И не видят, что там внутри, там, значит, внизу, за, значит, под деревьями, под этой кроной деревьев, что там происходит. Это, конечно, очень удобно для наступления, слов нет. Потому что вот эту штурмовую группу противник, то есть, значит, вооруженные силы Украины, могут просто пропустить, не заметить. А вот октябрь уже лес-то сбрасывает листву.
Да.
В ноябре деревья стоят голые, так я понимаю, вот особенности климата этих районов. Это раз. Значит, лучше видно с воздуха. Второе. Начинаются дожди, распутятся. Обычно все-таки ноябрь, конец октября и ноябрь, ну и, наверное, первая половина декабря, все-таки южная, достаточно южная территория. Это дожди. А в дождь, понимаете, в дождь можно двигаться только, ну, по крайней мере, да даже пешком двигаться по размокшей земле, ну, удовольствие ниже среднего, да вообще невозможно. Техника вязнет, дороги все превращаются в, ну, просто в какое-то, значит, размокшее совершенно скользкое такое вот покрытие. Знаете, вот иногда, еще в прошлой жизни иногда вот по таким дорогам машину водил. Ну так, вот. Знаете...
Удовольствие ниже среднего, прямо скажем.
Удовольствие ниже среднего. Потому что и заносит, и куда-то там норовит она в кювет съехать. Ну, в общем, все, кто этим занимался, все меня поймут. Значит, на чем хорошо в такую погоду, на такой, значит, по таким дорогам? На лошадях. Вот на лошадях очень здорово, верхом или на ослах. На ослах еще, осел еще хорош тем, что можно на него какие-нибудь ящики нагрузить. Вот, пожалуйста, так, вот я не шучу, на самом деле это очень даже полезное животное. Просто и лошадей, и ослов, ну, таких животных ослов в российской армии мало. А других там...
Других достаточно, да.
Других достаточно. Вот, но это все не шутки, да? Значит, пешком идти и так тяжело, ну вот 10 километров, а то и 20 через эту зону смерти. А тут, понимаете, еще распутиться, можно попасть в какие-то лужи. Ну, в общем, плохо. А теперь подвоз, ну это не просто плохо идти, да, неудобно. Значит, подвоз боеприпасов затруднен, машины плохо ходят. Продовольствие, да даже вот бутылку воды отправить. На чем можно? Ну вот в Украине очень, вооруженные силы Украины очень активно используют тяжелые такие транспортные дроны для того, чтобы доставлять все, что необходимо тем группам, которые занимают оборонные позиции там или ну, там, где это, там, где они находятся. Ну и вот дронами доставляют туда снабжение. А у русских это не очень получается. Хотя тоже бывает, но гораздо меньше. И потом, опять же, вот не хватает, нету старлинков, а без старлинка ну, плохо дроны летают. Ну, вот такая вот история. Значит, нужно ждать до чего? Нужно ждать до того, когда земля замерзнет. Это, наверное, уже конец декабря и... январь, там, февраль, начало марта. Вот тут воевать, конечно, можно, но опять-таки холодно. А что значит холодно? Это значит, что военнослужащий должен иметь теплую обувь, он должен иметь теплый комбинезон или бушлат. Бушлат. А в такой одежде воевать и двигаться все-таки тяжелее, чем вот, налегке. Ну, сравнительно налегке в летний период. Так что, опять, да, обморожение всякого рода. Попал человек в ледяную воду, ну, считайте, ангина ему обеспечена. Значит, его лечить нужно. Но это опять-таки, вот я так, бытовые такие детали. Но, вы знаете, значит, перегрузка бывает на медицинские учреждения военные в зимнее время, потому что простужается, простуженный человек имеет сниженный иммунитет, значит, всякая дрянь, вирусы, микробы и прочее начинают там в нем размножаться со страшной силой. Соответственно, его нужно лечить. Лечить нужно в медицинских учреждениях. Их не хватает, и так они ранеными забиты. А больной человек, он воюет плохо, потому что у него температура, там, ноги не ходят, ну и так далее. В общем, зимой воевать плохо, и осенью, и зимой воевать плохо. Теперь дальше. Вот мобилизация. А мобилизация сейчас все, ну, кто только не сказал, значит, все гадают, сколько будет мобилизовано людей. Ну, такие вот средние цифры, которые называют от 300 до 400 тысяч. Ну, хорошо, ладно, мобилизовать можно. Ну, военкоматы сейчас вместе с органами внутренних дел там, и так далее, со всеми властями ведут подготовку к мобилизации. Ну, тоже понятно. Потому что если будет дана политическая команда, значит, нужно эту мобилизацию проводить максимально организованно. Это если получится, конечно. Но не факт. Ну, хорошо, провели мобилизацию, 300 тысяч отправили в войска. Но там, видите, какая ситуация, там группировка-то, в общем, значит, в Украине, она укомплектована довольно полно, тут нужно отдать должное российским генералам, да, укомплектована довольно плотно. Значит, что получается? Ну, там, допустим, 100 тысяч они отправят на доукомплектование частей соединений, которые не полностью укомплектованы. Ну, так считать, да? Это нормально. Значит, на каждого там есть, в части есть свой командный состав. В общем, ну, пополнение – это хорошо. А остальное? А что делать с остальными? Вот 200 тысяч, если мобилизовано 300. И отправлять их на фронт? Ну, там это начнется сразу же начнется хаос, потому что появится огромное количество людей, которым никто заниматься не будет, никто их обучать не будет, все заняты другими делами. Значит, что с ними делать? У них есть единственная судьба, это вот пусть люди, которые в России слушают нас, и смотрят, ну, и они должны понимать, что единственная судьба этих мобилизованных в большей своей части – это быть тут же отправленными куда?
Да.
В эти самые пресловутые штурма. Пресловутые штурма, где они должны что-то такое выжить, как минимум. А это далеко не каждому удается. Там коэффициент погибших и раненых там очень высокий. Ну, понятно, одно дело, значит, в тылу человек находится, служит, там вагоны, допустим, разгружают с боеприпасами. Тяжело, конечно, но, в общем, выжить можно. Тут опасность невелика. А в штурмах, ну, там на линии фронта, или как они там говорят, на ленточке или у ленточки, на передке, там совершенно другая ситуация. Но держать толпу вот этих мобилизованных, безграмотных в военном отношении людей где-то в тылу, да они там тут же разложатся, сопьются, начнут безобразничать, не слушаться старших. Ну, в общем, нехорошая будет ситуация. Значит, их нужно утилизовать. Вот как ни грубо и ни цинично звучит, может быть, вот это слово, значит, их нужно утилизовать. И их будут утилизовывать. Толку от этого будет немного, потому что, ну, может быть, где-то подвинут вооруженные силы Украины, но в массе своей эти люди просто, особенно в зимний период, когда все хорошо видно с воздуха, да они просто их всех перебьют. Вот мой прогноз. Посмотрим где-нибудь через полгода, можем, если кто-нибудь запомнит, могут задать вопросы нам с вами.
Так, а что, у нас все эфиры, вот, пожалуйста, открывай, смотри, берешь колонку эфира с Юрием Федоровым, смотришь, да, легко на канале набрать, посмотреть, что говорилось полгода назад, год назад, полтора года назад, два года назад, легко посмотреть.
Да.
Я как бы всегда отсылаю людей к старым эфирам. Вот они имеют эту ценность, поскольку, ну, народ как это, любил коктейли пьяные, пил, ждал новостей, они обычно, народ, ну, не наши, конечно, зрители, реагируют легко на любой интертеймент, знаете, такой. Вот. А серьезная аналитика, она всегда скучная, немножко без внешнего блеска, она такая немного занудная. Но если человек хочет реально понимать, что происходит, он... Сюда нет, ум отдает. Как, знаете, когда-то говорили, чтение – это труд.
Ну, конечно, еще бы.
Чтение –
это труд. Куда легче, понимаете, слушать.
Это не удовольствие, это труд. Труд. Надо уметь принимать труд как удовольствие. А это не всегда и не всякому дано. Вот. Но нас уже смотрят больше 10 тысяч зрителей, 10 100. И 3500, чуть больше, поставили лайки этому эфиру. Мы пока 39 минут в эфире. Вот. Хотел я все-таки поговорить относительно в разрезе Донбасса о, ну, если хотите, такой по хвостам уже визите Рэдклиффа. Все тот же вопрос относительно перспективы столкновения с НАТО, то есть похода на страны Балтии, потому что, знаете, разное звучит. Мы с вами это не раз обсуждали, я даже ездил туда, в эти страны Балтии, в Нарву и Сувалковский коридор. Мы по итогу моих поездок с вами подробно обсуждали, показывали, тоже с картами, тоже с цифрами, столбиками. Все можно посмотреть. Все, это было несколько месяцев назад, да, в начале лета, легко проверить. А изменилась ли здесь перспектива, возможная для Москвы, что они эту мобилизацию теоретически могут провести, чтобы пустить этот свежачок не на украинский фронт, а вот туда куда-то, под Нарву или там Сувалки, или куда-то еще? Вот, поскольку разные источники разные говорят, но отдельные сразу после визита Рэдклиффа, ну, вот Аксиос уже говорит о тресторонней, предложении тресторонней встречи, видимо, на саммите двадцатки в Нью-Йорке, как я себе это понимаю, хотя могу ошибаться, все равно это отвергнуто. Зеленского они собираются почему-то именно в Москве, где-то в районе Лубянки, видимо, встречаться, или там Лефортово, я так понимаю себе. Но, тем не менее, значит, звучало, что от Рэдклиффа в Москве звучало предостережение. В Москве, чтобы не баловались в эту сторону. Что-то изменилось с начала лета, вот скажем так, на ваш взгляд, Юрий Евгеньевич? Повысились ли шансы для Москвы открыть второй фронт? Или, там сказать, желание больше стало, или отчаяние больше стало, или наоборот, с большей трезвостью они подошли и готовятся именно к открытию второго фронта, поскольку на украинском фронте непосредственно на ее линии сделать ничего невозможно. Мы этот вывод делаем из нашего анализа. Да? Вот как вы себе видите, что изменилось в этом отношении?
Вижу я прежде всего, что резко нарастает информационная попытка информационного воздействия на европейское сознание, массовое и политическое. Постоянно Москва разными каналами вбрасывает, причем квалифицированно делает, не топорно. Иногда топорно, иногда нет. Но, в принципе, вбрасывает такую вот идею. Ну вот смотрите, мы здесь, в России, вот готовы в любой момент тут развязать войну, напасть на страны Балтии и так далее. Вот Сувалский коридор, ну, понятно, что люди тревожатся. Тревожатся и нормальные люди, тревожится и политическое руководство. А вдруг действительно? Значит, что тут можно сказать? Первое, что важно, пока вот сохраняется нынешняя численность российской группировки в Украине, я думаю, что какого-нибудь реального военного вторжения не будет. Не будет. Будет что-нибудь типа дроновой войны. Значит, вот,
ну, она уже имеет место.
Она уже идет. Вот, значит, история в Лейпциге, понимаете, там завод какой-то, по-моему, в Польше. А, нет, сейчас в Словакии, подожди.
Словакия.
Было и в Польше. Значит, вот это будет. А вот что касается, ну, это уже дела спецслужб. А что касается военных, я не вижу возможности. И вот почему. Не потому, что вот мне так кажется, а потому что, смотрите, армия военного времени Финляндии 280 тысяч. 280 тысяч человек. Мирного времени маленькая, 28, а военного времени, что это значит? Это значит, что 200 с лишним тысяч человек, подготовленных резервистов, вливаются в армию, и просто вот, ну, израильская модель. Эстония. В Эстонии примерно такая же ситуация, но только цифры другие, значит, 7, ну, почти 8 тысяч армии мирного времени и 40 тысяч армии военного времени. Латвия. В Латвии есть такой документ, называется он «Концепция национальной безопасности Латвийской Республики», принятая в 23-м году, которая обозначила целый ряд ориентиров для, ну, или инструкций, указаний, там, как угодно. Значит, что имеется в виду? Армия мирного времени 30 тысяч, армия военного времени 60 тысяч. Я не знаю, достигли, вот доведена численность до этих или не доведена. Дальше. И Эстония, и Литва закупают хаймерсы. А хаймерсы хороши тем, что, скажем, из Эстонии можно стрелять по услуге.
Ну да, да.
Ну вот. Теперь про Литву ничего не могу сказать, просто не знаю, надо смотреть, внимательно, значит, изучать тамошние документы. Но думаю, что примерно должна быть примерно такая же история, такая же примерно схема. Теперь подписан документ, очень интересный, называется Military Mobility Zone, там как-то еще. Значит, грубо говоря, речь идет о том, что в случае необходимости снимаются все бюрократические препоны для передвижения войск из одного балтийского государства в другое. Угу. То есть сейчас-то нужно, или до этого нужно было оформлять кучу бумаг, запрашивать, вот там, скажем, если Латвия захочет послать какую-то часть на помощь эстонской армии, нужно было запросить массу разрешений, получить. Сейчас этого всего не нужно делать. Это значит, что в любой момент по получению приказа войска этих трех государств могут свободно передвигаться по их территории, но там, концентрируясь там, где возникает максимальная опасность. Значит, вот теперь давайте смотреть. 280 тысяч армии военного времени Эстонии, 100 тысяч совокупная армия военного времени Латвии и Эстонии, дальше Литва, ну, допустим, еще 40 тысяч. Ну вот 140 тысяч армии, вооруженные силы стран Балтии, теперь плюс 280 тысяч Финляндия. Вот это уже очень серьезная сила, я так просто на минуточку хочу сказать, очень серьезная сила. При этом, видите, вот даже есть и другие интересные моменты, о которых мало, вот как-то мы мало знаем, а западная пресса, в том числе очень такая известная, квалифицированная, высокой квалификации, профессиональная пресса, она транслирует один и тот же нарратив. Ну что такое, балтийские страны вообще ничего не могут, это карлики. Россия их заберет за один, там, за двое суток. Да вот нет. Нет, заберет. Потому что если начинается война, вступает в силу, в действие выступает Финляндия. Финляндия так на минуточку 100 километров от Санкт-Петербурга. Не так далеко. Значит, нужно большую армию, русским нужно большую армию держать с тем, чтобы нейтрализовать, перекрыть возможное движение, возможное наступление финских войск на Петербург по Карельскому перешейку. Значит, сколько нужно держать? Ну, там сотни, две тысячи человек. А, значит, остальные должны, при этом никак невозможно ограничить возможность ударов по Калининградской зоне, авиационных, ракетных, беспилотниками и так далее. И я вот просто хочу напомнить, мало кто знает, наверное, за пределами Латвии, фразу бывшего министра обороны этой страны, Спруц его фамилия, но он уже бывший министр обороны. Но он сказал, что Латвия превращается и должна превратиться в дроновую сверхдержаву. Дроновую сверхдержаву. То есть это не просто вот эти люди, которые, значит, там на танках собираются воевать.
Да, конечно.
Ничего про дроны знают. И очень тесно сотрудничают, ну вот про Латвию я могу более-менее точно сказать, очень тесно сотрудничают с украинцами. А потому что в Украине хороший опыт. Так что вот наступление, вторжение, военное вторжение России в Балтию, на мой взгляд, это пока это скорее такая страшилка. Угу. Но, правда, не без такого, знаете, вот и страшно, и интересно воспринимается европейским общественным мнением. Вот, казалось бы, ужас, ужас, ужас. А с другой стороны, а вот интересно, а что будет?
Да, да.
Вот, так что нет, тут, я думаю, Москва поостережется. Но, конечно, усилия по обороне этих стран, и Финляндии, и стран Балтии, и Польши. А Польша, кстати, недавно перебросила еще 28 танков южнокорейских к границе, ну, где-то очень близко к границе с Калининградской областью. Ну, в общем, нет, страны, вот эти страны Балтийской зоны, страны-члены НАТО, они не очень надеются, кстати говоря, вот я так понимаю, пусть меня простят за это чиновники в НАТО, но не очень надеются все-таки на то, что НАТО всей своей силой будет на их стороне, ну, будет участвовать в их войне против России. Но поэтому они готовятся сами.
Это мы еще не затронули аспект, касающийся самой Калининградской области. Я хочу сказать, что вот эти 200 на 100 километров там не выжить. Вот я пока не проехался вдоль границы с Калининградской областью, там от Клайпеды, Советской и дальше, я не до конца понимал. Все-таки как-то складывается ощущение, что, ну, это какая-то такая большая область с выходом к морю, там порты, там военная база, еще что-то. Это настолько все очень мало, настолько все копеечно, что называется, завалить этот квадрат дронами, и там вообще ничего не взвизгнет даже. Я не представляю, это эксклав, который, собственно, как осажденная крепость. И причем чиновники, что НАТО, что командование США, что немецкие, что балтийские, что финские, уже сказали, что вне зависимости от того, вы там на Нарву нападете, куда, Калининграду не жить. И я хочу сказать, что Калининград действительно это все, это будет все развалено, там ничего живого не останется. Там будет уничтожена вся военная сила и все военные опорные точки на территории Калининградской области, Калининграда будут уничтожены. И там без вариантов. Там вообще без вариантов, потому что тут Польша, там Литва, я не представляю. Я вообще не представляю, что они будут делать. Поэтому я вот тоже не верю в то, что Путин на это решится, тем более Трамп сказал, что он и не пойдет, он и не хочет. Я думаю, какие-то разговоры, проговоры уже были, а вот гибридная война может продолжиться. Это правда. Вот. Ну что же, мы в эфире 52 минуты были. Нас 11 500 зрителей прямо сейчас смотрят, и 4 почти с половиной, чуть меньше тысяч поставили лайк этому эфиру. Последнее, о чем я хотел сказать, это о том, что вы можете смотреть нас с помощью Фейгин VPN. Зрители из России, для которых есть проблемы с доступом к эфирам на YouTube, в частности, к нашему каналу, другим таким же каналам, каналу Юрия Евгеньевича Федорова, я вам сильно рекомендую наш VPN, Фейгин VPN. Мы становимся все меньше, так сказать, представителей, предлагающих VPN, в силу напряжения их уже все меньше. Мало кто уже там из тех, кто от генератора VPN работал, предлагали его, предлагают его. Мы продолжаем заниматься нашим VPN, поэтому я сильно рекомендую переходить на наш VPN, Фейгин VPN, сразу покупать годовую подписку, очень сильно рекомендую, через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, через сайт feginlife.net. Вот. Я думаю, что это самое разумное, что можно сделать для российского зрителя. Ну что ж, Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное за участие в эфире. Я думаю, что для наших зрителей это достаточно полная информация. Пусть они с ней уже работают, кто-то пересматривает. И для этого рекомендуйте своим друзьям, знакомым посмотреть наш эфир. Обязательно ставьте лайки. И прямо вот сейчас подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Юрия Евгеньевича Федорова, Федоров Эксперт, в описании к этому видео по имени Юрий Федоров. Вы можете найти ссылку на канал и смотреть эфиры там тоже. Всем огромное спасибо и до свидания. Юрий Евгеньевич, спасибо и до свидания.
До свидания. Спасибо вам за приглашение.